Интервью на РФИ.
Вы слушаете Международное французское радио РФИ, в студии Анна Строганова, за режиссерским пультом Маша Шварц. На краю земли, в самой отдаленной части Сибири, на берегу реки Колымы, двое российских ученых, отец и сын, пытаются воссоздать экосистему ледникового периода. Для борьбы с глобальным потеплением они создали проект «Плейстоценовый парк», где сейчас уже живут более 100 животных – лошади, олени, лоси и зубры. Но в прошлом одним из ключевых видов в этой экосистеме был бизон. Для того, чтобы привезти 12 бизонов из Аляски в Сибирь, Никита и Сергей Зимовы запустили краудфандинговую кампанию. Плейстоценовый парк существует без какой-либо государственной поддержки, только на энтузиазме самих ученых. Мы поговорили с директором парка Никитой Зимовым о том, как животные могут помочь в борьбе с глобальным потеплением климата, о том же, о том, как сегодня в России меняется отношение к этой проблеме. Что такое плейстоценовый парк?
Плейстоцен – это эпоха, которая там началась, условно говоря, где-то 2 миллиона лет назад, закончилась порядка 15 тысяч лет назад, там 14 650 лет назад. Это эпоха, когда были оледенения, ледниковые циклы, и на планете доминировали различные степи, самая крупная из которых была Мамонтовая степь. Она простиралась от Испании до Канады и там, от Новосибирских островов на севере до Китая на юге. То есть это гигантская экосистема, мощнейшая, которая с окончанием плейстоцена эта экосистема полностью исчезла. Достаточно короткие сроки. Собственно, мы в этом обвиняем человека, который как раз потеплением климата расселился по планете, то есть у него появились более улучшенные охотничьи навыки, и, по сути, появился новый хищник, существование которого эта экосистема не выдержала. То есть эта экосистема существовала много ледниковых, межледниковых циклов, то есть, ну, потепление климата никак не влияло на нее в прошлом, а вот с появлением человека все это, собственно, закончилось. И, соответственно, вот этот проект «Плейстоценовый парк» — это попытка восстановить вот эту экосистему. Ну, в данном случае на ограниченной территории у нас на крайнем севере. Но идея, соответственно, у нас, кроме того, что в то время было, грубо говоря, 10 тонн биомассы крупных травоядных на квадратном километре, а сейчас, наверное, 100 килограмм нету на круг, мы стараемся восстановить богатство. Ну и, кроме того, эта экосистема, она была, является очень крупной, она сама не только существовала в ледниковом климате, она, соответственно, еще его формировала. То есть эти степи, они, то, что мы доказываем, на севере позволяют каким-то образом охлаждать климат, сохранять мерзлоту, мерзлость. И в свете особенно глобального потепления, которое у нас сейчас грядет, и, в общем-то, уже на самом деле семимильными шагами идет, и на севере это влияние уже очень сильно заметно, мы доказываем, что это будет, ну, безусловно, благо как для местных экосистем, ну, и местных там животных и населения, так и, соответственно, для глобального климата, ну, и человечества в целом.
Это проект, который держится на двух энтузиастах, на вас и на вашем отце, российском экологе Сергее Зимове. Как я понимаю, эта идея пришла ему в голову лет 20 назад уже, да? Даже больше,
так,
наверное.
Ну, наверное, смотрите, то есть первые эксперименты он начал в 88 году.
А, это то есть уже 30 лет.
Да, то есть при Советском Союзе он где-то вот была там небольшая территория, он туда завез лошадей, там какую-то овсянки купил во всех магазинах по талонам. То есть тогда это было проще, то есть Советский Союз, он пришел, он опубликовал какую-то статью на эту тему о том, что животные влияют на растительность. Пришел в местный исполком со статьей, сказал, говорит, давайте помогите нам. Ну, ему быстро помогли, то есть Советский Союз на севере тогда был очень богатый. И все это делалось легко. Но он их там 2 года держал. А через 2 года Советский Союз развалился, и, соответственно, животных пришлось отдать. Денег на существование, то есть там на прокормить семью был, стоял вопрос. То есть в это время наука, и, в общем, народ либо уезжал за границу, либо бросал заниматься. Соответственно, отец был энтузиастом, но поддерживать парк уже, конечно, никаких возможностей не было. Была там задача как-то прокормиться и заниматься, ну, какой-то базовой научной деятельностью на севере. И это, в общем, с трудом реализовывалось. В следующий раз уже, ну, какие-то попытки уже на собственном энтузиазме он начал предпринять в 96 году. Но тоже это было, ну, все, то есть, на самом деле, очень всегда было ограничено по возможности. То есть вот где-то там выбил какую-то территорию, завез туда куда-то 10 лошадей первым делом, думаю, что они там будут ходить, а они тут же сбежали. Вот. Потом начали строить какие-то заборы, так как это все строилось на личном энтузиазме, полновесной масштабной программы никогда не было, то, в общем, вот так потихоньку развивали. То есть вот мы 20 лет, 96-го года, уже 22 года, с этим занимаемся. Где-то, получается, с 2004 года я подключился, я закончил школу, университет, и вернулся на север, и влился во всю эту семейную деятельность. То есть основная деятельность у нас, конечно, научная, то есть у нас научная станция, которая является основной нашей работой, основным бизнесом, и то, на чем мы делаем имя научное, зарабатываем деньги, а уже, так сказать, все, что зарабатываем, мы пускаем вот это уже такое хобби. кто-то собирает марки, а кто-то экосистемы строит.
А сколько у вас сейчас животных живет на этой территории? Как я понимаю, у вас есть там уже лошади, олени, лоси, зубры.
Порядка, наверное, 100-120. То есть у нас учет по каким-то животным, то есть по лосям у нас учета нет. Я не знаю, сколько их у нас, они, соответственно, ходят там отдельно. Ну вот, скажем, 5-10-15, допустим. Олени тоже плохо учету поддаются, то есть там тоже сложно оценить. Ну, с остальных животных вот сейчас активно родятся. У нас 4-5 же ребенка родилось, вот сейчас весной. Где-то получается 30 лошадей. Вот овец в прошлом году завезли, тоже они сейчас начали приплод давать, то есть уже там 35 где-то. Ну, это, соответственно, мелкие травоядные, которые у нас должны бороться с сорняками, там все подъедать. Яков в прошлом году привозили, это был первый опыт, когда мы не за свои деньги делали, а вот организовали компанию на кикстартере. Собрали деньги на яков и на бизонов. Яков привезли, а с бизонами вот сейчас мучаемся.
То есть вам нужно привезти 12 бизонов, да, как я понимаю сейчас?
Да, в прошлом году мы запланировали везти, получается, 10 яков, 6 бизонов. Я нашел где-то в Перми какой-то зоопарк, где было 6 самых бизонов. Частный зоопарк, с ними списался, они, да-да, все хорошо, я запустил компанию по сбору средств, как раз этих денег бы хватило. Вот. Ну, так как все экстремально, там, конечно, машины, 3 недели в пути планировалось. А когда уже запустил компанию, оказалось, я давай выяснять, и выяснилось, что владельцы вообще этих бизонов где-то в бегах, бизоны арестованы, то есть там какая-то очень мутная история, и бизонов уже не 6, а 4, и, в общем, и взять их никакой возможности. Таким образом, соответственно, я давай искать, какие альтернативные варианты по привозу бизонов. Обыскал всю страну, ничего хорошего не нашел, чтобы, во-первых, это были на севере, то есть бизонов, в принципе, в стране, в России очень мало. Ну и мы как переключили фокус на, ну, уже давайте, думаю, попробуем привезти хороших бизонов, потому что, ну, тоже бизон бизону рознь. Вот, у них, соответственно, генетика разная и акклиматизация. Ну и вот начали искать в Канаде и на Аляске, и нашли на Аляске в районе города Фэрбэнкс, там в паре часов езды, местные индейцы, они содержат бизонов, у них стадо, и вот они, соответственно, нам согласились их продать. Вот, мы начали, соответственно, все это организовывать. Получается, как часть средств у нас осталась с прошлого года. Вот, я еще своих планировал, ну, где-то столько же докинуть. Начали все это прорабатывать уже, ввязались там, получили разрешение, уже стали животных, написали на карантин. А потом началось, ну, с транспортом выясняется, то есть куча было планов, каких-то схем, которые мы прорабатывали, то есть авиакомпании, которые говорят, что да, мы можем, вот мы можем за столько, потом они говорили, нет, мы, к сожалению, не можем, или потом цена вырастала, соответственно, все это постепенно все усложнялось, удорожалось, и в какой-то момент я понял, что мы уже своих денег у нас не хватает, и мы запустили вот такую экстренно вторую компанию, чтобы собрать еще сколько-то денег. Ну, ей осталось, получается, 9 дней, там она же как-то так идет ни шатко, ни валко, нам бы еще удвоиться относительно того, что мы собрали, в принципе, было бы уже достаточно. То есть это все, конечно, сильное бремя финансовое на нас, но уже, как минимум, мы бы это смогли сделать, не обанкротившись.
А если объяснять очень просто, для чего нужны животные? Как животные могут способствовать тому, чтобы восстановить эту экосистему, как вы говорите,
смотрите,
ледникового периода?
Да. Так, ну, во-первых, то есть бизон был ключевым видом в этой экосистеме в прошлом. Соответственно, раньше здесь, в Якутии, на территории, жили мамонты, бизоны, лошади и северные олени. Это 4 главных травоядных животных было. Вот. И бизон из них был, на самом деле, по биомассе самый большой. То есть на каждого мамонта приходилось 6 бизонов. Лошадей приходилось 8, но лошади все-таки заметно меньше, чем бизон. То есть бизон крупнее, это все тут такой очень значимый. Какая идея? У нас растительность травянистая, то есть степи, а на севере трава не конкурентно способна против мхов, лишайников, кустарников и лиственничного леса в отсутствии животных. То есть если нету животных, и вы высадите там на голой площадке траву, то через несколько лет она все равно вся проиграет конкуренцию, все забьет мхом, кустарниками, и трава исчезнет. Однако животные, они что делают? Они помогают траве расти. То есть это трава успешная и конкурентоспособна в симбиозе с животными, с травоядными. То есть травоядные ее поедают, ускоряют биокруговорот значительно, и параллельно они, соответственно, вытаптывают пхи, кустарники. Медленно растущая, низкопродуктивная растительность не выдерживает пастбищного пресса, в отличие от травы. То есть траву, если чем больше ешь, тем она гуще будет расти. То есть это эволюционно самая молодая растительность, которая в какой-то момент перестала тратить время на там, высокие стволы, на, получается, на яды, и все кинула в рост. Она решила, что что мне сейчас, я лучше буду кормить травоядных, которые за меня будут бороться с моими конкурентами. Ну и, соответственно, это оказалось эволюционно очень такая успешная система, которая, вот, грубо говоря, к состоянию на 20 тысяч лет назад, ну, то есть степи были там практически по всей планете. Территория лесов была в 10 раз меньше, чем сейчас. То есть леса появились уже в современном голоцене, то есть в современной экосистеме. Ну, когда животных на планете стало меньше, везде поперли леса. Ну, хорошо, с одной стороны, вот, богатая экосистема, бедная, но почему кому-то, может быть, это интересно, особенно за пределами, вот, Якутии. У нас идет глобальное потепление, и есть ряд экологических факторов, которые, получается, глобальное потепление влияет на эти факторы, а эти факторы в ответ еще сильнее ускоряет глобальное потепление. И, допустим, таяние мерзлоты является, наверное, одним из таких самых крупнейших сейчас раскрученных таких явлений. То есть у нас на севере мерзлота, которая там на глубине 15 метров, у нее толщина вот у нас на севере порядка 600 метров, но верхние ее 40 метров мерзлых, где температура была где-то минус 6, минус 7 градусов, еще лет 30-40, очень-очень богатой органикой и льдом. Корешки трав, собственно, вот эта экосистема, которая существовала там сотни тысяч лет, сумела накопить в мерзлоте огромное количество органики. По сути, корни трав. То есть происходило накопление почвы, корни трав врастали в землю, все это постепенно там накапливалось, и активный слой, вот этот верхний слой почвы, попадал в мерзлоту и замораживал. И вот таким образом там за 40 тысяч лет накопилось содержание углерода примерно сопоставимое, то есть только у нас в Якутии, с общим количеством в атмосфере. То есть мерзлота – это один из крупнейших наземных источников углерода. То есть не источник, а хранилище углерода. Соответственно, сейчас, вот сейчас уже температура мерзлоты у нас минус 2, с половиной минус 3, минус 4. В этом году у нас последние годы вообще, то есть даже не везде мерзлота полностью смерзла, в силу того, что стало гораздо больше снега, влажнее. И мерзлота, соответственно, начинает таять. И когда она начинает таять, соответственно, все эти органика оттаивает, микробы просыпаются и начинают эту органику поедать. И в огромном количестве вырабатывать парниковые газы. То есть это получается метан и углекислый газ. То есть климат теплеет, потому что у нас больше парниковых газов в атмосфере. Соответственно, мерзлота начинает оттаивать, из нее образуются парниковые газы, которые еще сильнее разогревают климат. То есть это такой эффект самоусиления. То есть это очень неприятная, соответственно, вещь. Если мерзлота начнет активно таять, по различным оценкам, это будет, скорее всего, добавит еще дни США. Вот условно, сколько парниковых газов вырабатывает США каждый год, вот мерзлота в России, на Аляске, будет продуцировать такого же количества парниковых газов. Мягко говоря, никому это не надо. Каким образом можно приостановить этот процесс? Мерзлоту каким-то образом надо охладить. Есть два способа. Либо летом их чем-то укрыть, защищая от летней жары, либо зимой, наоборот, раскрыть, чтобы она лучше промерзала. В чем проблема? У нас зимой, особенно вот сейчас, последние годы, все укрыто там полуметровым, метровым, а то есть чуть больше, слоем снега. И вот этот слой снега, на самом деле, это является такой шикарной шубой. То есть на улице может быть минус 50, сверх трескучие морозы, но под снегом будет максимум минус 10. И, соответственно, почва промерзает плохо. То есть что можно? Можно бульдозерами копать, загребать снег. Но, соответственно, это нужно там десятки тысяч бульдозеров. И эффект, я думаю, для глобального потепления будет только отрицательный от такого количества техники. А можно сделать все такое очень как-то environmentally friendly. Берем животных, которые заселяем на эту территорию. Животные хотят... Они тут всегда жили, они к этой территории приспосабливаются и хотят кушать круглый год. Соответственно, они ходят и всю зиму, они копаются в этом снегу и ищут себе что-нибудь поесть. Вот. А копаясь в этом снегу, они, соответственно, снег очень сильно вытаптывают. И снег из такого пушистого метрового слоя превращается, там, допустим, в 10-20 сантиметров от очень плотного снега, который очень сильно теряет свои теплоизоляционные свойства. То есть этот эффект позволяет где-то на 2-4, даже может чуть на 5-6 градусов охладить температуру мерзлоты, а это все-таки значительный фактор, то есть это на самом деле как минимум мерзлоте даст еще несколько десятилетий до того момента, пока какие-то другие эффекты будут.
А есть ли у вас какая-то поддержка от государства, учитывая то, что в России все-таки достаточно скептически, насколько я понимаю, относится к проблеме глобального потепления?
Там в свое время, соответственно, выделили большую территорию и полностью избавили от налогов за нее, то есть у нас сколько получается, где-то 14 тысяч гектаров территории государство выдало и сделало ее необлагаемым налогом, то есть, что, в принципе, на самом деле достаточно немало в нашем случае. С глобальным потеплением в России, на самом деле, конечно, сейчас постепенно все внимание меняется, то есть еще буквально лет 5 назад это была государственная доктрина, что климат сейчас вообще на самом деле будет холодать. Огромное количество академиков Российской Академии Наук, ну еще они и до сих пор это утверждает, что вот сейчас климат начнет холодать, это все цикличность, и, в общем-то, все это фигня. Так как это все-таки наши академики, то и власть придержащие, ну, кого их слушать? Ну, академиков, конечно. Вот они слушали академиков и им верили. Вот. Но сейчас последние годы уже становится просто очевидным, что они не правы, то есть ситуация меняется коренным образом. Ну вот, я в прошлом году обратил внимание, что та же МЧС, организация у нас в стране, собственно, которые первые страдают от глобального потепления, они официально выявили, написали документы, что да, глобальное потепление есть, и проблемы с этим, и вот такие-то. То есть, в принципе, отношение к этому меняется. И определенный интерес в стране появляется к этому, происходит какой-то вот перелом сознания, происходит, наверное, где-то сейчас. Но тот же Путин подписал Парижское соглашение. Не знаю, насколько он в него верит, но, как минимум, с радостью играет на этом поле.
Но при этом поддержки и финансирования нет у вас от государства.
Нет, поддержки и финансирования нет. Тут понимаете, как в чем дело. Определенный запрос у общества интерес появляется вот сейчас в последние годы, когда у государства просить денег достаточно сложно. То есть, на самом деле, в России очень тяжелая финансовая ситуация, безусловно, конечно, с этими санкциями и с кризисом. И денег, ну, в смысле, не хватает на многие там базовые вещи. То есть, там обрезают образование, медицину. Соответственно, мы, на самом деле, даже, ну, и не лезем. То есть, так, чтобы мы писали письма с просьбой там нас поддержать, мы такого никогда не делали. То есть, мы всегда старались сами крутиться. Плюс, понимаете, еще в чем дело? То есть, Россия, несмотря даже на то, верит она в глобальное потепление или нет, она, скорее всего, в наименьшей степени пострадает от глобального потепления. Часть вины от глобального потепления, конечно, лежит на России, но, грубо говоря, пропорционально тому, сколько мы за последние там 100 лет выбросили углекислых газов в атмосферу. Ну, то есть это все равно, по сравнению, допустим, с Китаем и США, это, ну, достаточно незначительно. Плюс Россия напрямую от глобального потепления будет страдать, на самом деле, в меньшей степени, чем очень многие другие страны. То есть все-таки, понимаете, как мы говорили, что хуже, чем минус 50, быть не может ничего. Если от минус 50 начинает теплеть, то большинство людей скажут, ну и замечательно, вот ура-ура. Это очень северная страна, где действительно очень много ресурсов тратится на поддержание тепла, то есть у нас сельское хозяйство только по узкой полоске вдоль юга. На севере у нас эта мерзлота потечет, там немного льда, разрушится инфраструктура, но она достаточно редкая. Наверное, Краснодарский край, соответственно, станет менее плодородным, но, допустим, там сместится на юг. Но по сравнению с тем, допустим, с проблемами, которые будут там в Калифорнии, в Иране, в Мексике, например, где просто будет нельзя жить, по самым пессимистичным прогнозам, Россия, соответственно, в меньшей степени пострадает от этого. Создавать парк только за счет, допустим, государственной поддержки было бы, я считаю, что не совсем даже правильно.
А поддержка со стороны каких-то международных фондов и вообще какая-то поддержка со стороны международного научного сообщества у вас есть?
Ну, идеи, на самом деле, есть люди, которые поддерживают, но финансово нет. То есть мы, на самом деле, у нас есть научная станция, соответственно, которая занимается исследованием в Арктике.
Северо-восточная станция, которая...
Да, северо-восточная научная станция, это она одна из крупнейших, на самом деле, у нас сейчас одна из крупнейших арктических станций в мире, и по количеству ученых, которые посещают, и там по количеству статей в самых ведущих научных журналах мира тоже мы, на самом деле, то есть по Science M&H мы, наверное, опережаем все остальные станции, арктические станции мира тоже. То есть мы, достаточно крупные игроки, и, соответственно, мы с этого, это определенный бизнес, которого мы, соответственно, сами зарабатываем деньги, и, из их, практически полностью вкладываем либо в станцию, либо, соответственно, в парк.
А для вас лично, для человека, который вырос все-таки с идеей отца, наверное, вы еще маленьким мальчиком видели, да, как ваш отец увлечен идеей создания такого парка, для вас лично, когда вы этим занимаетесь, что это, вот как бы, что вы вкладываете в создание этого парка?
На самом деле, наверное, поначалу первые годы, то есть я приехал, у меня мотивация была, то есть меньше, я работал на отца, а в какой-то момент, то есть отец стал уже так ближе к пенсионному возрасту, и он, соответственно, от проблем станции и парка в основном так отошел, и сейчас, по сути, то есть и станция, и парк на мне. То есть у отца сейчас новые, так сказать, новые увлечения, он себе завел еще один парк.
В Тульской
юг
области,
от Москвы,
да?
Мы... Да, в Тульской области, да, соответственно. Как я шучу, что когда, знаете, у мужчин кризис среднего возраста, они покупают себе спортивную машину, папа купил себе новую экосистему. Соответственно, то есть это все на мне, и плюс, понимаете, как я человек достаточно упертый, и то есть мы уже начали это делать. И вот я, скажем, если я в какой-то момент брошу, это будет означать, что вот все эти годы я все это время потратил впустую, а мне это, признавать очень бы не хотелось. Соответственно, я настойчиво и упорно хочу построить экосистему до состояния, когда я ей уже буду не нужен. То есть я буду считать, что успех, пускай это будет на какой-то относительно ограниченной территории, но это будет экосистема, которая сможет существовать без моего участия. То есть мы там достаточно трансформируем всю эту растительность, где мы сделаем пастбище, где мы сделаем хорошую почву плодородную, завезем животных, которые сумеют адаптироваться, когда мы сможем завести хищников. И, грубо говоря, если я открою заборы, и люди из этого места уйдут, то, придя через 100 лет, мы обнаружим, что территория увеличилась там на порядке, и, соответственно, все это растет и потенциально, то есть, готово существовать. То есть это такая вещь достаточно амбициозная, конечно. Я не знаю, то есть в какой-то момент нам, безусловно, нужно будет участие государства, политики, может, международного какой-то там, под эгидой ООН, как угодно. Сейчас то, что мы делаем, конечно, самим сложно. Почему мы запускаем эти сборы средств? Потому что, со своих денег, то есть, на самом деле, людей, которые в Арктике зарабатывают на экологии, практически нет. На фундаментальной науке. особенно в России, то есть, ну, в принципе, примеров нет. А мы, кроме того, что на этом зарабатываем деньги, мы еще с этого еще и парки пытаемся создавать. То есть, когда меня, соответственно, критикуют, что у меня там сделано мало, ну, знаете, товарищи, это все и то потом кровью и, в общем, на пределе возможностей.